что будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я Александр Яковлев. И, конечно же, прежде всего, приглашаем к разговору нашу аудиторию. Пишите нам в WhatsApp и Viber. И, конечно же, звоните к нам в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, звонок бесплатный. 31 августа в Донецке взрывом был смертельно ранен глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. И в связи с этим, конечно же, на повестке дня будущее в целом региона, будущее Донбасса. Как вы оцениваете происходящее и что будет с Донбассом далее?
Угу. Ну, давайте действительно начнем с такого события, как гибель главы ДНР Захарченко Александра. Мне кажется, это серьезный сейчас повод, если говорить о том, что будет, серьезный повод провести какие-то ревизии всего, что происходит у нас с этими, с взаимоотношениями с этими территориями. Ситуация до, я бы сказал, до предела запутанная. И надо как-то ее распутывать. И распутывать ее должна прежде всего Россия. Ну, потому что мы взяли ответственность за эту территорию. Мы ей помогаем еще, уже никто тайны не делает. Мы в значительной степени обеспечиваем ее безопасность. И все это, знаете, как в какой-то классическом произведении говорилось, мы в ответе за всех, кого приручили, да, у Сент-Экзюпери, по-моему, да, у Сент-Экзюпери.
Маленький принц.
Да, маленький принц. Вот такой маленький принц ДНР, ну и ЛНР. Вот надо с чего начинать. Вот. Ни один человек на планете Земля не может, кроме какой-то глубокой конспирологии, объяснить смысл существования, например, двух республик. На этом клочке земли существуют две республики. Одна называется ДНР, другая ЛНР. Обе непризнанные. Ну, можно хоть 22 создать, и бог с ними, ну, и сказать, а народ так решил. Одни хотят жить в ЛНР, другие в ДНР. Хотя, конечно, все вранье. Вряд ли массы трудящихся прямо жаждут жить в отдельный ДНР. Но при этом между этими двумя образованиями существуют настоящие границы, настоящая таможня. Ну вот, кстати, уж кому выгодно существование двух республик, это пограничникам местным и таможенникам, потому что они могут держать границу, как учили нас классики на замке, и благодаря этому обогащаться. Кто деньгами, кто блоком сигарет, кто гусем каким-нибудь, значит, бутылкой самогона. Но при границе всегда таможенникам жить можно, да, тем более такие вот достаточно мутная граница, как между ДНР и ЛНР. И так надо разбираться, зачем они две нужны. Второе, а что будет действительно дальше? Вот сейчас аналитики так меланхолично рассуждают, говорят, ну, наверное, это навсегда. Другие говорят, ну, наверное, это лет на 10. Самые оптимистичные говорят, ну, лет 5 ничего не изменится. Но если лет 5 ничего не изменится, это значит, нам безнадежно лет 5 России платить вот в эту черную дыру поддержку пенсий, горюче-смазочными материалами, которые там непонятно куда уходят, гуманитарной помощью по линии МЧС. Помните вот эти колонны? Вот. Ну, это тоже ладно. Но мировая, значит, власть в виде НАТО, США, Евросоюза возмущены, значит, существованием вот этих республик. Они требуют тоже все, и Украина, да, постоянно что-то бомбит, там люди гибнут, и все требуют неких решений. У нас программа называется «Что будет?». Первое. Кто возглавит республику? Кто-то же должен ее возглавить. Ну, там есть несколько фамилий. Все они, фамилии эти понятны. Несколько, это 2-3. Все они будут явно проводить пророссийский курс, потому что, собственно, другого курса там не проведешь сейчас. Ну и слава богу для нас, потому что территории населены русскоязычным народом, русскими, называя вещи своими именами. И это было первопричиной, почему они отделились. Вот дальше, мне кажется, сейчас должна Россия принимать какие-то решительные меры. Между прочим, Песков, будучи, так сказать, голосом президента, он сказал буквально такую вещь, что меры... Сначала мы разберемся, и если это Украина, а судя по всему, это Украина его убила, меры будут очень решительными и жесткими. Вот наша с вами задача, как диванных аналитиков, понять, что за жесткие решительные меры могут быть, да? Ну, отловить этих разбойников, которые убили главу республики, это маловато, мне кажется, в этой ситуации. Вот. Мое мнение, что мы вполне уже дозрели в этой истории. Вся ситуация дозрела до того, что надо как минимум для жителей этих республик непризнанных, как минимум их объединить. Это никаких... Никакой проблемы нет, это делается щелчком пальцев, значит, и они объединятся. Второй минимум, дать им всем российское гражданство, жителям этих республик. Я точно так же, как я не понимаю, зачем нужны две республики, я не понимаю, почему мы не даем российское гражданство.
Причем я помню, вы довольно давно об этом говорите.
Да ладно, я об этом говорят все, кто, не только вы, да. Об этом говорят все, кто в эту тему глубоко погружен. Мы знаем возражения, почему нельзя давать. Если дадим российское гражданство, они все уедут в Россию. Ну, все точно не уедут, будут более легко туда ездить в России, но все не уедут. Но люди довольно инерционно устроены, если их совсем огонь не идет по пятам, они никуда не уезжают. Второе, а почему им даже давать? Так вот бюрократы скажут, в честь чего? Они же пока еще граждане Украины, как бы особой непризнанной территории с непонятным статусом, есть Минские соглашения. Вот. Но мы точно так же признали в 2008 году признали Абхазию как независимое государство и Южную Осетию. И всем желающим, жителям Южной Осетии и Абхазии, дали российское гражданство. То есть ситуация какая-то совершенно безумная, потому что где Абхазы и где Россия? Все-таки Абхазы – это такой очень гордый народ, который никогда особо не дружил с Россией и сейчас не дружит, в отличие от Донбасса, который очень жаждет быть частью России. А прислониться к России, стать ее частью. Абхазы – это гордый народ, который до сих пор, через 10 лет после того, как мы им дали всем российское гражданство, все пенсионеры содержатся за наш счет, мы их охраняем, там стоит 7-тысячная группировка наших войск, да, мы их дотируем, все их хотелки. При этом они изгнали там всех, кто хотел заниматься бизнесом из русских, и большинство русских оттуда, абсолютное большинство, просто убежало. В общем, вот позорище с Абхазией почему-то подтолкнуло к одним решениям, а дружественный, да, наш Донбасс, что уж там говорить, он такой же наш, как Крым.
Пока к другим.
Да.
Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». В этой студии это программа «Что будет?». Мы продолжим наш разговор после короткой паузы, а вы пока звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Продолжим через несколько минут, не переключайтесь.
«Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Thank you.
Здравствуйте, я Елена Дропека, депутат Государственной Думы, актриса театра и кино. И я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда», одну из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. А каким будет будущее Донбасса после убийства Александра Захарченко? Об этом мы говорим в прямом эфире. А ваш ответ на этот вопрос звоните прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Владимир Николаевич, а все-таки вот на ваш взгляд, каким оно будет? В составе России ли? Или сценарий Абхазии и Южной Осетии независимое государство, но все-таки большинством стран мира не признанное, но признанное Россией? Или, может быть, все-таки вернутся они в состав Украины?
Вот если возвращаться к единственному такому, к соломинке, на которой вся эта конструкция сейчас держится, которая называется «Минские соглашения», да, а надо к ним возвращаться, они были заключены в тот момент, когда войска ДНР, ЛНР подошли к Мариуполю, вышли к морю, победоносно, так сказать, наступали. И вот в этот момент как бы Украина и Европа, США в тот период дистанцировались, они стали прислушиваться к идее, что давайте поговорим вообще, что будет дальше. И вот подписали Минские соглашения. Они очень интересно подписаны. Это к вопросу, что будет. Ну, сейчас мы на вопрос, что будет, протокольный ответ такой. Мы должны придерживаться Минских соглашений. При этом, как все, что связано с ДНР, ЛНР, там масса нюансов, которые широкая публика не вникает и не знает. Например, всегда нам положено с умным видом говорить, вот Яковлев мне задает вопрос, что будет, а я ему должен отвечать с умным видом. Ну как, что надо реализовывать Минские соглашения, да? Они же подписаны, это дальше говорит, это примерно, а вот Захарченко умер, надо их соблюдать, он же их подписал. Да, надо, потому что Ялтинские и Потсдамские соглашения, все авторы умерли, а их долго еще соблюдали, да, про послевоенное устройство Европы. Все классно. Но дальше дьявол кроется в деталях. Минские соглашения ни одно должностное лицо Украины вообще-то не подписало. Там прелесть, какие подписи стоят. Там от Украины их подписал, знаете кто, нет? Вы как политолог знаете.
Кучма,
который вообще был никем, он был такой спецпредставитель президента.
Придуманная должность для этих соглашений.
Он взял их подписал. Причем он их подписал так. Он не подписал, что он спецпредставитель Порошенко. А если подписи поднять, там написано «Кучма, второй президент Украины». Украина, да. Здрасте и до свидания. Там нет, что он спецпредставитель. Там. Дальше их подписали физические лица, вообще без всяких титулов. Плотницкий, глава ЛНР на тот период, который тоже в отставке, Захарченко, который погиб на днях. И, наконец, такой персонаж, как посол России в Украине Зурабов тогда был. Давно его уже забыли. И, наконец, там был такой персонаж, как глава, вернее, не виноват, не глава, а посол по особым всяким разным поручениям, с такой фамилией типа Талья Лини или Талева Линия, это дама. Да, она была послом ОБСЕ. То есть украинцы на самом деле, тот же Порошенко, при любом поводе могут сказать, ребят, какие Минские соглашения? Мы их не подписывали. Вот, ну это ладно, к вопросу о том, что будет, что все висит в воздухе, вся конструкция. Вторая тема. Значит, кроме того, что она висит в воздухе, мы тогда их подписали, тогда на самом-то деле, помните, а на самом деле там сидели Путин, Меркель, французский президент был. Да, и они все обсуждали, а потом вызвали этих людей, говорят, ну, вот обо всем договорились, вы вот здесь распишитесь, вот все, что было, да? А, значит, ну, мы тогда подписывали, Россия это все, по сути, инициировала, и она согласна с Минскими соглашениями, потому что, первое, это лучше, чем ничего, хоть так договориться, хоть о чем-то, ну, остановить войну. Второй пункт. Ну, глядишь, мы начнем восстанавливать отношения, может быть, мы, Россия, да, с Евросоюзом, со Штатами, может быть, мы... Значит, от санкций от каких-то уйдем, а они для нас действительно по финансовым вопросам нам бы хотелось уклониться от санкций. Ни черта из этого не получилось, вообще ничего. Санкции на нас падают с такой регулярностью немецких бомбежек и аккуратностью, да, во время Второй мировой войны. Вот они так по часам бомбили города, да, вот они сейчас точно так же санкции падают. И зачем нам цепляться за эти мертвые санкции? Мне кажется, что если мы признаем ДНР, ЛНР, дальше они проголосуют, войдут в состав России. Мне кажется, России уже терять нечего вот сейчас. И строятся какие-то утопические конструкции, такие, знаете, есть мудрые политологи, которые говорят, не-не-не-не-не, ты чушь несешь. Вот я чушь несу сейчас. Надо вот ту конструкцию, когда ДНР, ЛНР вернется в состав Украины на правах особого района, как будет некая конфедерация, и тогда все будет хорошо, это будет особый район. Я, так сказать, могу побожиться, никакого особого района там никогда не будет, потому что существует еще настроение населения. Население-то столько бомбили и обстреливали, что оно никогда не станет никаким особым районом. Вот. Второе. Если даже оно станет особым районом Украины, то... Нет, оно не может стать. Но оно не может стать еще и потому, что сама Украина в этом не заинтересована. Нафиг нужна Украине это, эти несколько миллионов «Здрасте, мы вернулись в Украину». Во-первых, они все будут рассматриваться как агенты России. Во-вторых, они будут голосовать за Россию. Да. В-третьих, они будут требовать тех самых дотаций, которые сейчас мы им даем. Мы же откажемся от этого. И, в общем, Украина, она не настолько, так сказать, украинская власть не настолько глупа. Она будет кричать «верните Донбасс», она будет постреливать в эту сторону. Она будет даже устраивать какие-то битвы якобы за... В своих внутренних интересах за Донбасс, ну там, надо выборы отодвинуть Порошенко, он устроит войну, не задумываясь, что очень вероятно. Но всерьез, конечно, никакая Украина уже не собирается защищать Донбасс. И вот мы, так как мы не хотим ничего всерьез решать, ни Украина ничего не хочет всерьез решать, все занимаются политиканцами, вот эти несколько миллионов людей, которые остались на этой территории, они... Остается такой кровоточащей раной, которая, ладно бы, эмоциональная эта кровоточащая рана, но они тянут и деньги из нашего тощего бюджета дальше. Они не могут ничего производить там, пока они нелегалы совсем.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире, да. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ну, вы знаете, конечно, еще и святители, наш великий Игнатий Брянчанинов и Федор Достоевский предсказывали падение и крушение монархии империи. Но мы продержались 1000 лет. Советский Союз, собранный товарищем Сталином, а не Лениным, как, извините, продержался 70 лет, 80, да? Mm-hmm. А вот и Иван Ильин, помните, наш великий тоже патриот русский,
сказал, такого, да.
Коммунизм падет, и когда после коммунизма придут к власти антинародная диктатура, война будет идти десятилетия за клочок земли, кровью политой. Вот до чего довели, господа. А убийство Захарченко — это просто провокация спецслужб. Как убили эрнестского Фердинанда, знаете, кто убил? Или Убрюшен Троцкий. И нам врут, что там сербы, там офицеры какие-то
то
были.
Вы, это он, это вы считаете, чтобы все наши радиослушатели поняли, вы считаете, что это наша провокация, да?
Вот что это все от нас. Нет, а я говорю, это спецслужбы, я не знаю чьи. Но это все специально, чтобы была война и вражда между Украиной и Россией десятки лет. Вот это страшно.
Понятно.
Оно же как Сталин объединил Советский Союз.
Ну, мысль ваша понятна, да. Есть, ну, я так смотрел всех эскулапов по этой теме. Вы знаете, вот никто не поддерживает на этот раз тему, что это... могут быть российские спецслужбы какие-то, кроме украинских спецслужб, которые охотно про это пишут. Потому что, ну, по простой причине, а зачем? Кому вот, это выгодно?
Пишет нам Михаил, американцы продают Порошенко до выборов закрепить в Конституции устремление Украины в ЕС и НАТО? Знак вопроса. Много других сообщений обязательно прочитаю. Сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» в этой студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. Пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. И, конечно же, звоните к нам в прямой эфир 8-800-200-97-02. Продолжим после выпуска новостей в нашем эфире. Никуда не уходите. Продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», программа «Что будет?». Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. В этой студии Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также пишите нам WhatsApp и Viber. Мы обсуждали будущее Донбасса после убийства Александра Захарченко. Тем временем в следующем году выборы президента Украины. И там, судя по опросам, лидирует не Петр Порошенко, а знакомая всем нам давно Юлия Тимошенко. Какова вероятность того, что власть поменяется в Киеве, или Порошенко пойдет на все, что угодно, чтобы эту власть никому не отдавать? Или, может быть, третья фигура появится, которая победит всех?
У них выборы по весне следующего года, что по политическим меркам буквально завтра. Ситуация аховая. По разным оценкам, около 20% уж точно за последние годы население покинуло Украину. А ясно, что покинула самая активная часть населения Украины. Вот мы завтра... Как раз завтра в «Комсомолке» будет статья. Украинский министр признал демографическую катастрофу. Это министр иностранных дел Украины Климкин признает, что по миллиону граждан каждый год уезжает. Но есть оценки, что гораздо больше уезжают. Самые такие пессимистичные оценки – это то, что на Украине осталось 25 миллионов. Уезжают в основном в Польшу и в Россию. Два таких потока. Вот в этой ситуации, то есть там катастрофа во всех смыслах, идет такое погружение страны в Средневековье, в этой ситуации Порошенко власть отдавать не может. Ему ее нельзя отдать, потому что если он ее отдаст, или если у нее ее заберут, во-первых, непонятно, куда ему бежать. Ну вот убежит он в Америку или в Швейцарию, или там в Германию. Обязательно следующий президент придет, который, опять же, для того, чтобы порадовать население, чтобы население его больше любило или меньше ненавидело. Что он сделает? Он обязательно возбудит преследование по поводу Порошенко. Обязательно. Почему Порошенко такой сякой довел страну до такого состояния? Ну, тут коррупция вылезет, ну, все как мы любим. И так как этот президент точно будет не пророссийским, а будет прозападным, то, опять же, чтобы поддержать этого президента, западники легко отдадут Порошенко на съедение самому справедливому суду и новому президенту Украины. Это вот очевидно, это можно рассуждать, вот эту схему рисовать с гарантийностью 100%. Порошенко теряет власть и оказывается за решеткой. Тем более у Юлии Тимошенко,
такой
которая...
Такой опыт есть.
Такой опыт есть.
Жертвы.
Да, конечно, она прекрасно все это прошла. Она боевая девушка остается. И это в ее стиле. Она не вегетарианка, она не мать Тереза нашего времени. Она очень такая боевая, агрессивная дамочка, которая с удовольствием его разгромит. Тем более она сама бизнесмен, и, потирая ручки свои, она будет рассуждать так. Опять, я их всех знаю, они мои были знакомые в той предыдущей жизни, когда мы были не в таких отношениях.
В их предыдущей жизни.
Да, в их предыдущих жизнях, да. И эта дама с удовольствием будет громить Порошенко, рассуждая еще так. Сейчас мы посадим Порошенко, у Порошенко много чего, от фабрик знаменитых его кондитерских до банков, до телекомпаний под его контролем. Поэтому, в общем, все за то, чтобы Порошенко посадить. В России, хотя парадокс, вот он в России он вряд ли тоже побежит, хотя вот самое интересное, я не удивлюсь, если в итоге Порошенко спрячется в России, потому что он же все эти годы как-то с нами поддерживал это отношение, ему бежать некуда, он может убежать, единственная страна, которая его не выдаст, это Россия, ну и есть какие-то шансы укрыться в Белоруссии. Вот такая у него незавидная участь, между прочим. Батька человек тоже решительный, и он, как в свое время батька Лукашенко спас киргизского президента. Там примерно Украина превращается в такую разновидность Киргизии. Вот эти смуты, революции, майданы. И вот Лукашенко у себя спрятал президента Бакиева, которого тоже, значит, возмущенный и переполненный чувством справедливости киргизский народ хотел, значит, маленько в тюрьму посадить.
Но у нас опыт, кстати, есть уже.
У нас есть опыт, у нас Янукович здесь пребывает и прекрасно себя чувствует. У нас здесь пребывает премьер-министр, экс-премьер-министр Украины Азаров. Ну, президентом больше, президентом меньше. У нас живет здесь президент Акаев, бывший киргизский. У нас живет один из президентов Азербайджана, также погорельцев. Вот, у нас здесь один из бывших руководителей Армении, которого сейчас Пашинян очередной.
И там, Роберт Кочаряна поддержал, кстати.
Борец за справедливость. Да. Ну, в общем, нам не привыкать. Поэтому ситуация в Украине такая интересная, что мадам Тимошенко, скорее всего, победит. Почему она победит в апреле? Она пассионарная, она яркая, она отсидевшая, она умеет очень, так сказать, лапшу вешать на уши украинцам. Украинцы до сих пор, опыт показывает, что они до сих пор остались в значительной степени очень доверчивыми людьми. Они же верят в то, что это мы виноваты во всех их бедах. Вот. И часть вторая этого предсказания, да, это то, что Порошенко и власть не отдаст. Он будет держаться, отстреливаться до последнего, и красивым таким патроном в его обойме будет война с ДНР-ЛНР. Ну, повоевать не для того, чтобы ее, не дай бог, чтобы она вернулась в Украину, ДНР-ЛНР, а для того, чтобы это отменить выборы. Поэтому вот такие интересные нас ждут очень скоро события на Украине. Очень интересно.
Идем дальше. Это программа «Что будет?». Конечно же, самая важная обсуждаемая тема в нашей стране – это пенсионная реформа. И вот тут меньше недели назад, 29 августа, президент России Владимир Путин впервые в истории обратился к стране по социальным вопросам. Это было связано с законопроектом об изменениях в пенсионной системе. Он объявил о видоизменении законопроекта, о снижении пенсионного возраста для женщин. Ну, тема важнейшая для страны. Как вы оцениваете то, что происходит, и что будет?
Мы, как издатель, как люди, издающие газету и сайт, который у нас в эти дни подымался, кстати, в значительной степени на пенсионной теме, до 4 миллионов посещений в день. Это очень большие цифры, это цифры, сопоставимые с просмотром самых популярных телеканалов российских. Видим журналисты «Комсомолки», мы все видим, что эта тема, тема пенсии очень больная, и она интересует всех. И общая тональность в этой теме, общее восприятие населением плохое. Конечно, то, что Путин вышел вот так с открытым забралом и сказал какие-то слова, разъясняющие все, и отработал назад предыдущие более жесткие условия изменения пенсионных возрастов и так далее. Конечно, это немножко утихомирило ситуацию, но, я бы так сказал, положение остается по-прежнему тревожным, расслабляться власть не должна, и вот здесь, ну, конечно, впереди еще там второе, третье слушание закона, там есть много еще каких-то небольших развилок, но небольших, но самое главное, что, я думаю, ждут от власти, чтобы после вот этих лекций, которые мы услышали о том, что повышение возраста неминуемо, чтобы прозвучали пенсионного возраста неминуемо, чтобы прозвучали, и им пора уже прозвучать инициативы, а что все-таки власть собирается конкретно делать для увеличение продолжительности жизни людей. Там же высказана гипотеза по ходу, значит, всяких воззваний о том, что давайте проведем изменения, потому что люди стали дольше жить, а скоро они будут жить еще дольше. Но многие специалисты, именно специалисты в этой теме, они говорят, не-не-не, ребята, ничего там нам не грозит с точки зрения увеличения нашей с вами продолжительности жизни, нет условий для этого. И вот дальше должен президент и его, так сказать, команда, они должны сказать, так, стоп, теперь мы, вот вы нас послушали про пенсии, теперь мы вам расскажем о программе, что мы собираемся делать по увеличению продолжительности жизни. А что для этого надо? Для этого надо восстанавливать здравоохранение, да, оно же у нас тоже достаточно так подразрушено в последние годы.
С кнутом, понятно, нужен пряник.
Конечно. И часть вторая, значит, итак, по продолжительности жизни нужна какая-то программа реальная, в которую бы народ поверил. И вторая программа – это что делать с экономикой. Значит, президент в своих предвыборных тезисах заявил, что мы должны обеспечить темпы выше мировых. Темпы выше мировых – это минимум 3%. А по-хорошему 4. 1% надо на всякие статистические погрешности скидывать. 4, а у нас вряд ли будет 2. Ну, может быть, до 2 наш Росстат дотянет цифру, да? Но 4 не грозит, 3 тоже не грозит. Даже такие столпы системы, как Герман Греф, Эльвира Набиуллина, это глава Центробанка России, они в интервью, правда, для западной прессы, они так с нами-то не особо разговаривают, кстати, для западной можно. Вот для Wall Street Journal она сказала, что она вообще, как глава Госбанка, вообще не видит никаких возможностей для выхода на темпы роста экономики выше 2%. Вот здесь мы ждем какие-то, мы, русский народ, ждем какие-то предложение от нашей власти богоизбранной, значит, что все-таки делать с ростом экономики.
Это программа «Что будет?». Вадим Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». В этой студии сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас, потому что сразу после паузы свободный микрофон. Скоро продолжим.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. От программы «Что будет?» в этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин, я Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. На повестке дня прямо сейчас пенсионная реформа и обращение президента России Владимира Путина, которое прозвучало 29 августа к гражданам России. Что будет? Отвечаем на этот вопрос. И прямо сейчас до нас дозвонился из Самары. Вадим, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Ну, я, например, хочу такую вещь сказать, что выступая по телевидению по поводу пенсионной реформы, Путин сделал примерно такую же ошибку, как в свое время Горбачев сделал при начале алкогольной реформы. Угу. Я очень опасаюсь, что после этого рейтинг Путина реально, не по показателям, а реально среди людей, начнет катиться вниз. А это чрезвычайно неплохая ситуация для нашей страны. Это первое. Второй момент. Люди еще не совсем осознали тот колоссальнейший ущерб, который нанесет им эта пенсионная реформа. И вот почему. Дело в том, что сейчас пенсия формируется не только из отчислений работающих предприятий, но еще и отчислений бюджета. Сейчас, после в результате пенсионной реформы, бюджетные деньги убираются. У нас значительная часть бюджета формируется за счет продажи народного благосостояния, а именно наших недр. По сути дела, пенсионеров отсекают от пользования этими недрами, я имею в виду в результате их продажи. И таким образом, по отношению к пользованию недр, их, по сути дела, ставят в положение людей второго сорта. Многие люди еще это не осознали. И третье, что самое неприятное. Дело в том, что когда будут, так сказать, формироваться пенсионные формы только за счет отчисления работающих, ведь у нас, извините меня, все очень нестабильно. У нас, например, в очередном кризисе огромная масса людей будут выбрасываться на улицы. Зарплаты уменьшатся, а значит, соответствующим образом будут и отчисления в пенсионный фонд уменьшаться. А раз так, значит, соответствующим образом начнутся перебои с пенсиями, начнутся всему остальному, так сказать, прелести, что мы видели в 90-е годы. Простите, но, на мой взгляд, это величайшая ошибка Путина на данный момент.
Спасибо.
Плюс к этому сейчас еще добавят все прелести и американские санкции. Плюс, так сказать, масса других вещей. Ведь достаточно бизнесу запаниковать и создать вот такую нервозную атмосферу среди бизнеса, как капитал отсюда побежит.
Все, уже хватит.
Спасибо большое.
Спасибо. Ну, набор таких страхов, он обоснован. Бизнес, вот у нас свежие, так сказать, данные, бизнес действительно уже в таком большом шоке, особенно мелкие и средние. Вот у нас очередное исследование пришло, Ernst & Young, это очень крупная компания аудиторская, 84% собственников в России хотят продать свою компанию. Ну, из-за того, что слишком высокие риски деятельности стали. Я согласен в целом с нашим слушателем, который сейчас все это перечислил, потому что много уже признаков того, что он прав, и коль скоро власть вышла с такими радикальными заявлениями, то я тоже не понимаю многих вещей. Сейчас, в последнее время, перестаю понимать, потому что, ну, очевидно же, что у власти есть в России, сформировалась она у нас государственная, 20 лет она укреплялась. Вот у государства есть мощнейшие аппараты, мощнейшие структуры, которые должны были посмотреть, как соломки постелить в этой ситуации. Ну, простая вещь. Каждый, кто собирается на пенсию, слушая президента, прикидывал, а как ему-то до пенсии, до новой уже дорабатывать, а большое количество рисков, что он не доработает по причине, не потому что он умрет, а потому что конторы, в которых он работает, они шатаются, да, большое количество. Значит, будут ли они существовать везде, угрозы сокращения людей и так далее и тому подобное. Надо как-то укреплять бизнес. Потому что не все у нас могут работать в мэрии и в госкомпаниях. Надо как-то укреплять бизнес. Бизнес укрепляется, ничего подобного. Второе. Никаких мероприятий нет по нему. Вот даже премьер у нас на днях признал, что государство заходит уже в самые немыслимые, опять возвращается в самые немыслимые еще недавно сферы, типа государственная организация отдыха и развлечений, рынок недвижимости, оно возвращается, государственные структуры создаются, сфера коммунальных услуг, даже в розничной торговле появляются госорганизации. Ну, понятно, к чему это приводит. Это приводит к тому, что частные, при появлении государственных организаций, частные начинают волшебным образом разрушаться. А вот, и, например, могла бы быть такая мера названа, которую, мне кажется, население страны очень ожидает. Это остановить поток мигрантов. Потому что сегодня на тех самых должностях, где могли бы и после пенсии пенсионеры работать, и дожидаясь пенсии могли бы работать, это огромное количество так называемых малоквалифицированных должностей.
Миллионы буквально.
Их миллионы. Сегодня можно точно сказать, что около половины этих мест уже заняты мигрантами. Это вот то самое ЖКХ, кто у нас в магазинах на кассах и продавцами, кто у нас в ЖКХ, кто у нас в сферах сервиса. Это огромное количество мигрантов. Я был недавно на своем опыте, там, значит, меня занесло в миграционную службу в одном отдаленном районе, где еще лет 10 назад слово «мигрант»-то было неведомо. Там уже сидит служба, человек 6 в райцентре. Человек 6 буквально инспекторов, которые вот этих мигрантов регистрируют, оформляют, договора там проверяют и так далее. Это меня впечатляет. Это такой глухой сельский район, не буду уже его называть. Вот, это все впечатляет. Сейчас ты в любом глухом сельском районе. Я сейчас был на Дальнем Востоке, в Охотском районе, в Николаевском районе Хабаровского края. Там огромное количество мигрантов уже там сейчас, понимаете? В самых глухих местах.
И речь идет не только о мигрантах из Китая, но и из Средней
Азии. Нет, какие китайцы? Это наши Средняя Азия. Что-то надо делать. Надо, например, Путин в одном из посланий заявлял, например, что будут введены визы и так далее, но потом испугались. Почему испугались? Ну, напугали наши работорговцы современные, которые теперь называются директорами трестов, строительных управлений, дорожных управлений. Вот все эти организаторы работорговли современные, они сказали, мы типа не сможем карманы свои набивать. Ну, они по-другому это выражаются, мы не сможем обеспечить производительность труда. Но в стране создаются новые мощные, даже не очаги, а мощные такие волны социального напряжения из-за того, что человек, сейчас прослушав все эти наши официальные заявления про то, что пенсия будет позже, он оглянулся по сторонам, прикидывает, так, а где же мне дорабатывать? Там, где я сейчас работаю, там постоянно говорят о сокращении, об интенсификации. Надо бы мне, ну, пойти куда-то попроще, условно говоря, сторожем, вахтером, кассиром, магазин и так далее. А там солнечный Узбекистан, да, подсобным рабочим то же самое. И вот по этому поводу власть молчит. Вот это очень интересный момент. Власть нам предложила ничего хорошего, и ничем это не подстелила, никакой соломкой, никакими. Ну, кроме там сказано, что пенсия вырастет на 1000 рублей в месяц.
Все понимают, какая инфляция, да.
Да, какая инфляция будет. Интереснейший вопрос.
Вадим Николаевич, у нас минута остается, но еще одна тема, которую хочется совсем кратко, это единый день голосования. В ближайшее воскресенье 26 субъектов выбирают нового главу, 22 прямые выборы, 4 голосования в парламенте, в том числе Москва, Московская область.
По всем прогнозам, это вот минута осталась, по всем прогнозам на этот день, это будет скучнейшее голосование, потому что наш добрый русский народ, после того, как мы час оплакивали, и наши слушатели, значит, рассуждали о том, как власть неправильно себя ведет, но при этом, когда доходит дело до выборов той самой власти, будет выбираться небольшое количество губернаторов, чуть ли не четверть страны переизбирается, большое количество первичных органов власти в виде парламентов, законодательных собраний краев и областей. Но с каждой краю области это две Франции, да? И вот народ мог бы себя проявить, но он, наш добрый народ, поорать, поругаться, готов. А на голосование прогноз, что придет народу мало, проголосуют все как миленькие, не приходя в сознание за кандидата власти, и вот это немножко так грустно.
Хотите
реформ, ходить на голосование, выдвигайте своих кандидатов.
Спасибо большое, Вадим Николаевич Сунгоркин.
Но пока мы этого дождаться не можем.
Спасибо. Это была программа «Что будет?».
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.